Начинаем сегодняшнее слово, и я признательна тем, кто был на служении Ignite в пятницу, и вы знаете, что пастор Том Грассана проводит его не только для молодежи, но также и для таких стареньких, как я, и мы были вчера также, и меня коснулась немножко сильно затронула тема, и хотела бы немножко ее как бы расширить сегодня и в продолжение той темы, которая была поднята. Я хочу сегодня говорить о том, что же происходит вообще в настоящий момент в мире, потому что, в принципе, мы с вами говорили уже такое слово, такие проповеди о том, что сбываются библейские пророчества. То, что написано в Библии, мы можем видеть сейчас происходящим в реальности, да. Я говорила, что мы будем время от времени просто делать такой апдейт и смотреть, что же происходит в мире, что происходит, в частности, в Америке, где мы с вами живем, да, насколько действительно время пришествия Иисуса Христа, оно близко приближается, насколько мы с вами должны бодрствовать. И почему бодрствовать у нас не получается? То есть вот эти вот как бы два пункта, мы сегодня о них поговорим, да? И сначала просто я бы хотела сделать, знаете, такую как краткую политинформацию, да? Обзор новостей, скажем так. Так, мне надо еще одна стоечка, но не хочется идти на сцену. Спасибо, Галочка. И поэтому сегодня просто заглянем действительно, что же происходит в мире. В мире происходят не очень хорошие вещи, и мы с вами знаем, что Иисус, когда уходил, Он говорил со своими учениками, и в процессе Его всего служения много раз Его спрашивали, какие же признаки, спасибо, Галусь, спасибо, Галочка, какие признаки Его пришествия, да, и Он говорил, что будет увеличение знания, будут войны, будет отсутствие любви в людях. И также Израиль является показателем того, что мы приближаемся действительно к пришествию Иисуса Христа. И сегодня я просто бы хотела дать вам некоторую информацию для размышления, потому что я думаю, что кто-то слушает новости, кто-то нет. Но в частности я буду говорить также о том, что происходит в мире именно с гонениями на христиан, что происходит с увеличением вообще знаний, информации, и насколько действительно те ценности христианские, которые были раньше, в частности здесь, на этом континенте, они сейчас очень ослабевают, да. И хотела бы я начать сначала, в принципе, христианские ценности, да. Мы знаем, что Соединенные Штаты, они были основаны на заповедях Божьих, и отцы пилигримы, они были все верующими людьми. Это нам не надо рассказывать, но что же происходит сейчас? Сейчас, вы знаете, происходит такая обстановка, что, в принципе, быть верующим христианином, горячим, наполненным Духом Святым, становится опасным. Я вам когда-то говорила, что в этой организации, которые внесены в списки террористов, точно так же наравне с ними могут быть внесены и христиане, христиане, особенно радикальные христиане, которые защищают основания Библии. Мы знаем, что сейчас готовятся законы в правительстве о, скажем так, дискриминации, но дискриминации на основе сексуальных расположений человека, то есть законы, которые защищают гомосексуалистов, лесбиянок и всех людей, которые имеют нетрадиционную ориентацию. И вы знаете, что происходит? Происходит следующее, что то, о чем говорится, что должны быть люди терпимы, например, к ориентации других людей, на самом деле страшная нетерпимость идет именно к христианам. И защищать христиан никто не хочет. И я просто хотела бы вам сказать некоторую информацию. Есть такой человек, он был и есть человек, который был, скажем так, когда-то был, да, вернее, он буквально это недавно произошло, человек, который, если вы пользуетесь интернетом, он сделал такую поисковую систему, которая называется Mozilla. Кто пользуется такой в интернете, да, знаете. И этот человек, он как бы ее и придумал, и потом он стал, скажем так, управляющим директором этой компании, которая продвигала эту поисковую систему. И что произошло? Если вы помните, в Калифорнии когда-то голосовали за 8-ю поправку к закону о том, чтобы считать в штате Калифорния традиционным брак именно между мужчиной и женщиной. И этот человек, уже являясь как бы таким директором этой компании, он взял и где-то 2 года назад, еще помню, Алекс Шевченко и церковь «Дом хлеба», они там выходили, помните, голосовали и как бы на демонстрации за то, чтобы были именно браки традиционные внесены в закон и чтобы именно брак между мужчиной и женщиной считался нормальным браком. И этот человек, он пожертвовал там, я не знаю, $2000 просто на вот эту вот кампанию, на то, чтобы этот закон прошел, потому что там собирались какие-то средства. И как бы из своих денег, даже никого не подвергая никаким, ну, как можно это сказать, знаете, ненависти, насмешкам на своей работе, конечно же, он ничего это не позволял, и он о своих взглядах не говорил. Но добрые люди нашлись, которые узнали о том, что он это сделал, и вы знаете, его уволили с работы. Уволили с работы за то, что 2 года назад он положил деньги и как бы высказал свое расположение в сторону традиционного брака. Но это не последний случай, и точно так же был и он есть бывший игрок НФЛ. Он спортивный комментатор, этот человек, когда ему просто задавали вопросы в отношении гомосексуальных отношений, он сказал, что таковые отношения, за них людям придется отвечать перед Богом, и он сторонник традиционных браков. Что случилось дальше? Он работал на телекомпании Fox News, и его просто уволили оттуда и сказали, что с таковыми взглядами он работать там не может. То есть Fox News, они его уволили. То есть происходят постоянно атаки на свободу. И та свобода вероисповедания, которая гарантируется Конституцией, уже таковой свободы сейчас нету. И таких примеров можно рассказывать просто очень-очень много. На самом деле происходит это всюду, происходит это в школах, происходит это в университетах, и люди, которые выступают, защищают свои взгляды, стоят на библейских основаниях, которые высказываются против абортов, их называют радикальными, скажем так, активистами, практически как экстремистами и террористами, да? И такие люди, они страдают, то есть именно к этим людям почему-то толерантности не показывается, и их вероисповедание не защищается. В Канаде буквально в этом году проходила такая конференция, и туда просто полетел человек здесь, Соединенных Штатов, который должен был выступать с речью, который является как бы директором организации, которая защищает ценности брака. И мало того, что его остановили в аэропорту, перетрусили весь его багаж, полностью пересмотрели его компьютер, всю его технику, его пытали, какую речь он там будет говорить, и в конце концов его так и не пустили. То есть все прослеживается, все отслеживается, и те, которые реально стоят на библейских ценностях, эти люди, даже которые являются директорами, может быть, и не просто как бы обычные люди, да, но они подвергаются гонениям. То есть мы не видим толерантности к христианству, мы не видим, что наша вера находится под защитой. Далеко ходить не надо, в 2010 году у нас здесь, в Мичиганском университете, училась девушка и уже была близка к тому, чтобы заканчивать. Она училась на канцлера, на психолога, да, то есть она должна была оказывать психологическую помощь. И в палосе этих программ, которые она проходила, было то, что они уже могут работать и как бы что они должны делать? Они должны консультировать гомосексуальные пары и людей нетрадиционной ориентации. И она сказала, она христианка, она сказала, что в силу своей веры я не могу это делать. Что они сделали? Они ее отчислили с этой программы, они не дали ей мастер-дегри, который должен был ей причитаться. И, ну, практически как бы все ее кредиты, которые она получала, это ничто не зачлось, да. Она подала на них в суд, и я не знаю, выигралось ли это дело, но до сих пор, по-моему, этот вопрос рассматривается. Университет Северной Каролины. Что происходит? Происходит следующее, что там образовывается именно вот это комьюнити гомосексуалистов и лесбиянок, и студенты, и профессора, которые, в принципе, все это поддерживают. И в 93-м году профессора криминологии, один человек, будучи атеистом, через некоторое время, ну, через сколько-то лет, уверовал в Иисуса Христа. Уверовал в Иисуса Христа, не стал скрывать своих взглядов, стал писать там в блогах и на сайтах статьи какие-то. И об этом узнали в университете, что он стал христианином. И просто стали его травить. Стали травить при том, при всем, что рейтинг его как профессора был очень высокий. И он просто стал как бы обращаться в администрацию, чтобы, потому что он стал это замечать там, от декана, еще от кого-то. И просто стал говорить, что почему такое отношение. И никто на это не отреагировал. И тогда он подал в суд. И знаете, как ни странно, суд он выиграл. И выиграл даже ну, какую-то компенсацию. Вот. Но все равно вот эта вся информация, она нам просто показывает, что на самом деле сейчас очень такое время, когда действительно, те ценности, которые были ценностями, да, сейчас это называется другим словом. Это называется нетерпимость, это называется нетолерантность, да. Но эти люди, которые наезжают на христиан, на самом деле они обманывают сами себя, потому что они обвиняют нас в нетолерантности, хотя сами являются именно такими же нетолерантными людьми. Мало того, мы знаем, что сейчас уже несколько деноминаций, они официально регистрируют гомосексуальные браки, да, и поэтому я думаю, что когда оформляются просто основы веры, законы, которые в церкви, как называемые bylaws, да, в церкви, то нужно быть очень осторожными, во что мы верим, и все это сказать, что мы не регистрируем гомосексуальные браки, да. То есть в церкви некоторые просто реально, официально, они заявляют о том, что они поддерживают таковые. Вы знаете, такое происходит не только в Америке, такое происходит и в Европе, такое происходит и в Израиле. Об Израиле мы поговорим как о Божьем народе, да, благословенной земле, но в частности тоже слышала такой случай, что возле Иерусалима, недалеко там на высотах, находится такое, как мессианское комьюнити, в котором живут евреи, принявшие Иисуса Христа, миссионеры, христиане, которые приезжают, и оно когда-то было основано финскими христианами. И вот интересно, в этом комьюнити у них там такой, как резорт есть, можно там отдыхать, приезжать, как, ну, типа, знаете, база отдыха, и есть банкетный зал. И в этом банкетном зале они организовывают свадьбы часто, то есть люди туда приезжают, очень красивое место. И что произошло? Гомосексуальная пара, значит, захотела там отпраздновать свою свадьбу, и так как эти люди, верующие в Господа Бога, они отказали им, то эта гомосексуальная пара просто стала судить все это комьюнити, этот банкетный зал закрыли. То есть вот такие вот события, вся эта нетерпимость, это происходит. Происходит и происходит с большим нарастающим как бы размахом таким. Посмотрим дальше, что же происходит на Востоке. Да? На Ближнем Востоке мы видим, что буквально вот на этой неделе нашли три тела еврейских юношей, мальчиков 19, 16 и 16 лет, которые были украдены просто мусульманскими экстремистами и были убиты, причем множественными пулевыми ранениями, по 10 просто выстрелов в голову. Они были похищены еще 12 июня. И вот они были похищены, эту неделю нашли, весь Израиль был в трауре. И вот такие вещи происходят постоянно. С начала года на Израиль упало уже 450 ракет. И еще буквально такие цифры, может быть, даже сейчас уже больше, но порядка где-то больше 100 тысяч ракет в окружающих странах, которые окружают этот маленький Израиль, они просто действительно нацелены на Израиль. И мы знаем, что этот палестино-израильский конфликт, он происходит с того времени, как государство Израиль вообще родилось. Да? И мы знаем, что это также сбывается пророчество Божье о том, что это государство просто подымется действительно из пепла, из руин, и оно таки родилось. Но дьявол не дремлет, и на землю Израиля очень много желающих. Конечно же, желающие – это именно палестинское государство. И мы видим, что происходит. Происходит просто настолько накал обстановки в Израиле, да, что это маленькое государство, которое на самом деле окружено 21 страна арабская вокруг него, да, территория которых там в 600-500 раз больше, чем территория Израиля. Но Палестина претендует именно на израильскую землю. Да? И мы видим, что действительно этот конфликт, он идет просто по нарастающей. И мы видим, что именно мусульманские экстремисты сейчас, какая происходит большая проблема в Сирии. В Сирии мы знаем, что больше 100 тысяч беженцев. Убивается очень много христиан. И вот буквально... Я была, конечно, шокирована, но действительно убиваются, и люди уничтожаются, и страшные зверства происходят, страшные. В одной сирийской деревне просто пришли действительно вот эти вот экстремисты, эти Хамаса, и пришли в семью, которые верят в Иисуса Христа. Там есть и ортодоксальная церковь православная, и католическая церковь. И двое ребят, тинейджеров, просто сказали им, или вы отрекаетесь в пользу мусульманства, принимаете ислам, или вы отрекаетесь от своего христианства, или мы вас убиваем. И они выбрали смерть. Они говорят, тогда вы умрете, как ваш учитель. Они распяли этих мальчиков. Они сделали это на глазах у родителей. И потом просто началась страшная жертва, страшное зверство. Они отрубили головы этими головами, играли как в футбол. И вот скажите, мы с вами сидим в церквях, мы с вами постоянно, знаете, чем-то недовольны, постоянно нам хочется что-то, знаете, ну как бы больше, постоянно у нас какой-то нету терпимости ни друг к другу, недовольны Богом, недовольны людьми верующими, неверующими, этим миром. Но эти люди, они кладут действительно свои жизни. И мы видим, что вот накал всей этой обстановки, гонение на христиан, просто неприятие вот этого всего, это действительно знак последнего времени, да. И дальше это будет больше. Дальше это будет больше, потому что я говорила, что последнее время, оно будет по накалу просто всех вот этих событий сравниваться с родовыми схватками с женщинами. Оно будет более продолжительное, то есть катаклизмы, войны, конфликты, более продолжительные по времени, и большая частота будет, то есть они будут чаще происходить, чем происходили раньше. И мы видим, что действительно сейчас нету свободы как таковой ни в Америке, да, ни где-то в мире. И просто кажется, ну такие, ну невинные какие-то вещи. Есть такая организация, называется CEF, это Child Evangelism, Fellowship. И вот организация эта в Портленде, которые делали детские клубы, в которых рассказывалось о Боге, о Библии. Против этой организации поднялись родители и стали просто как бы жаловаться, что эта организация, она психологически опасна для детей, и против нее организовалось просто движение, чтобы защищать детей, чтобы это не влияло как бы на умы детей и так далее, понимаете? То есть атакуются все эти ценности. Пастор Том Гроссан, он говорил несколько примеров о том, что... Буквально в этом году молодой человек, который заканчивал high school, он в своей речи на graduation поблагодарил Бога. И в Калифорнии, по-моему, Калифорния просто вот этот вот отдел образования, они лишили его диплома и сказали, что места для Бога в нашем отделе образования просто не может быть. И родители просто открыли судебный иск. И также еще один из примеров, я не знаю, как насчет школ в Мичигане, но в школах, в библиотеках блокируются сайты, христианские сайты. Но открыты сайты мусульманские, открыты сайты об оружии, открыты сайты, которые, в принципе, не приводят детей к нормальным ценностям моральным, да. И, в принципе, вот даже далеко ходить не надо, у нас девочки некоторые работают в банке, будьте аккуратны, потому что Chase Bank, да, казалось бы, Chase Bank, мы все с вами там, может быть, кто-то имеет аккаунт, кто-то нет, но кто работает, стали просто опрашивать, и опрашивать причем не анонимно, но реально в открытую, значит, вопросы, значит, есть ли у вас в семье, там, например, инвалиды, как вы относитесь к таковым людям, как вы относитесь к людям с каких-то меньшинств национальных и также сексуальных меньшинств. И нужно ответить вопрос, принадлежишь ли ты или нет. Ну, понятно, что ты, например, нет, не принадлежишь, тебя никто за это не накажет. Но следующий вопрос такой, если ты не принадлежишь, то как ты относишься? То есть, если ты говоришь, что ты относишься положительно, ты идешь на сговор со своей совестью, со своими ценностями. Если ты говоришь, что ты не признаешь это, то тебя могут действительно даже уволить, потому что в тебе вот это вот радикальное неприятие этого, понимаете? И скоро это все будет подкрепляться просто действительно законами из правительства. И мы должны быть действительно очень-очень как бы к этому внимательны, осторожны и не идти на сговор с совестью, не идти на сговор с дьяволом. И вы знаете, то, что я говорила об Израиле, немножко перескакиваю с одной темы на другую, но евреи на самом деле ожидают строительства третьего храма. И много чего есть такой институт храма, в котором подготавливаются священники, в котором они изучают все эти ритуалы. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле Израиль, евреи, они до сих пор находятся вот в этой слепоте, и они хотят, чтобы опять возобновилось жертвоприношение в храме, вновь построенном, которое будет строить правительство уже Израиля. Вся проблема только в территории, потому что вы знаете, что на том месте, где должен быть храм, на самом деле сейчас стоит мечеть Аль-Акса, и там невозможно построить, да. Но они подготавливают все, чтобы все-таки этот храм был выстроен, да, и обучают этих священников, и выведен даже вот этот вот красный бык, это красная корова, которая должна быть сожжена, и без пепла этой коровы храм не может начать работать, потому что пеплом он должен сначала осветиться. Выведена эта корова, как ни странно, в Америке, в которой нет ни одной черной волосинки, она красно-рыжая такая, да, и на ней не должно быть никакого труда, она не должна пахать, то есть как бы все-все-все очень много приготовлено, только нету вот действительно территории и нету ковчега завета, ковчега, в котором действительно вот эти вот святые атрибуты и Божье присутствие. Но мы знаем, что второй храм, он существовал без ковчега завета, то есть они как бы на это уже закрывают глаза. Мы с вами живем действительно вот в это интересное время, когда интересное, но на самом деле такое важное, и насколько нам с вами нужно действительно встряхнуться, насколько нам нужно действительно поднять наши глаза к небу и уповать на Господа, искать Господа, потому что, вы знаете, конечно же, в странах, где есть гонения, тяжело верить Богу. Но пусть не обижаются мои американские друзья, кто здесь присутствует, в Америке тоже тяжело верить Богу. Потому что в Америке очень много чего, что отвлекает тебя от Господа. Очень много, что хочет стать на место Господа. Очень много, что просто действительно дьявол предлагает, как идол какой-то, да? И у каждого идол свой. У каждого идол свой. То есть, если мы видим, что там дети, молодые ребята, да, были распяты просто за свою веру, у нас легально разрешается читать Библию, но мы ее не читаем. У нас легально разрешается ходить в Библию, в церковь, но мы туда не ходим, да. И многие люди, называя себя христианами, на самом деле, как бы делают совсем другие приоритеты. То есть мы не используем эту свободу, но дьявол не дремлет, и действительно то, что касается, опять-таки, приближения к приходу Иисуса Христа, это колоссальное увеличение знаний, информации. И мы знаем с вами, что действительно, когда придет Антихрист, когда уже будет большое, небольшое, а вот это всемирное мировое правительство, которое будет реально контролировать всех людей, предсказано о числе зверя, предсказано о том, что будет клеймо поставлено на человека, да? Но сейчас это все как бы настолько просто. Мы знаем, что каждый из нас имеет кредитную карточку, и в кредитной карточке стоит микрочип. Мы с вами имеем телефоны, и в каждом телефоне стоит, опять-таки, уже микрочип. Если мы телефон потеряем, особенно iPhone, телефон не составляет труда найти. И вот этот микрочип, на самом деле, да, наступит просто такое время. Сейчас каждого человека, практически, у кого есть мобильный телефон, можно отследить с помощью просто спутников, всех этих вышек, да. То есть все становится настолько под контролем, да. И просто я говорила когда-то такие сведения, особенно у кого есть iPhone, у кого есть компьютеры, продукция компании Apple, ничего нету сложного сейчас для технологии, чтобы просто на расстоянии включить камеру на твоем телефоне или микрофон и наблюдать за тобой. Это уже не сказка. Это уже не сказка. То есть, в принципе, каждого человека можно отследить. Мы приближаемся действительно к этому времени, ко времени пришествия Иисуса Христа. Насколько церковь готова, насколько церковь не дремлет. Сегодня будем говорить об этом. Давайте откроем Матфея 16 глава, 24-26. Итак, мы с вами благословлены. Благословлены действительно, что мы с вами из бывшего Советского Союза попали в эту страну. И мы наслаждаемся всеми высокими технологиями и, как нам казалось, свободой, да. Но у Иисуса, когда мы приходим в Его Царство, у Него намного выше требования. Матфея, 16 глава, с 24 по 26 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Немножко различается перевод синоидальный, в английском переводе там сказано о жизни, да, жизнь человека. И Иисус говорит: кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест, следуй за Мной. Кто хочет сберечь свою жизнь, тот должен потерять ее. Тот потеряет ее, да, то есть та жизнь, которая здесь на земле. На самом деле, если мы зацеплены за эту земную жизнь, то настоящую вечную жизнь мы теряем. Да? А кто хочет сберечь свою душу, то есть сберечь это вечное, наш дух, душа, которая не имеет смерти. Кто хочет сберечь, тот должен эту жизнь оставить, эту жизнь потерять. И вот мы видим на примере этих юношей сирийских, да, просто это страшные вещи. Но они действительно, они выбрали веру, они выбрали ценное, то, что можно действительно, то, что ценится у Господа. И мы знаем с вами, что в Откровении Иоанна сказано, что чаша просто, она переполнится, чаша просто слез вот мучеников, которые были обезглавлены за веру. И вот именно вот эти юноши, они были обезглавлены за свою веру. И мы с вами, кажется, мы летаем где-то в облаках, что у нас все безопасно, на самом деле мы видим, как будет и правительство ограничивать, контролировать веру здесь, в Соединенных Штатах. И мы все с вами, когда мы не сможем с вами где-то пойти и за кеш ничего купить, и когда нужно будет этот микрочип, он будет как твое social security. Ты не сможешь просто показывать карточку или называть номер, но тебе, чтобы существовать дальше в этом государстве, может быть, придется ставить этот микрочип, и он будет уже не в карте, не в телефоне, а где-то у тебя под кожей. как ты будешь дальше жить, как ты будешь кормить детей, как его, возможно, потом убрать, только вырезать хирургическим путем. То есть все эти вещи, они уже вот здесь, на пороге, и американцы, свободолюбивые люди, они никогда не могли представить, что сейчас за каждым человеком практически, каждого человека можно просмотреть, и за каждым человеком можно проследить все его просто пути, передвижения, его интересы на интернете, его настроение, все. Все можно проследить, то есть полная прозрачность, ничего сейчас уже просто не скроется. Поэтому Господь хочет, чтобы мы потеряли свою жизнь, а мы не хотим терять, мы хотим держаться за эту жизнь. И мы не хотим жертвовать даже где-то своим временем, где-то своими интересами, где-то просто, может быть, финансами, да. И вот эти юноши, они потеряли действительно свою жизнь за свою веру. Но готовы ли мы себя в чем-то ограничить, чтобы действительно исполнить волю Божью? И задается следующий вопрос. Почему в церкви много людей, которые одержимы бесами? Почему в церкви у нас больные люди? Почему в церкви, я не знаю, церковь не делает то, что она должна делать, заботиться о вдовах, сиротах, бомжах, я не знаю, кормить голодных? Церковь это не делает. Церковь не хочет это делать. Почему церковь такая? Потому что церковь сама сидит в проблемах. Потому что церковь избрала идолы, которые она не хочет отпускать, за которые она держится. И понятное дело, что мы уже поняли, религия не спасает. Спасает отношения с Господом. Но когда мы с вами, для нас Бог не так важен, когда для нас важны действительно какие-то вещи, где-то наша занятость, где-то бизнес, где-то там семья, где-то мы заняты какой-то ерундой, и получается, что опять-таки Бог уже у нас не на пьедестале, Бог у нас сидит на заднем сиденье в нашей машине. И знаете, когда Господь Бог, Он обличал Израиль, Он говорил, что вы мне приносите свои жертвы? Вы приносите мне хромое и худое, да? И Господь сказал и дал повеление, чтобы приносилось от первых плодов самое лучшее. А вы знаете, что мы с вами точно так же приносим хромое и худое. И чего бы это ни касалось, я не буду сейчас никого, не хочу обличать или обижать, но все ли из нас честно приносят 10% наших доходов? Все ли из нас приносят десятины? Игорь меня все время поправляет, пастор, говори и поощряй людей приносить больше. Но некоторые люди даже и не хотят к этому стремиться, чтобы исполнить закон Божий и приносить 10% от своих плодов, от заработанного приносить церковь. Хромое и худое. Мы приносим Богу leftover, знаете, как остатки после праздника, после Нового года, после Крисмаса. Полный холодильник едим всю неделю. Но оно же каждый день становится все невкусным и невкусным, понимаете? И вот так мы остатки приносим Богу. Время. Господь, ну как бы утром я помолюсь, попрошу благословения, потому что мне же как бы весь день. Ну и в конце перед сном уже ткнусь лбом там где-то 3-5 минут, я помолюсь, поговорю с тобой. Это остатки. Это самое уже то, что когда хромое, то, что тебе не надо. То, что ты уже как бы отдаешь. И знаете, у нас много энтузиазма, когда мы на работе, у нас много энтузиазма, когда мы на каких-то парде, когда у нас, может быть, мы с кем-то встречаемся, общаемся, но у нас почему-то мало энтузиазма, когда касается церкви, когда касается служения, когда касается свидетельства людям погибающим. И получается, что, знаете, не имеет значения вообще, сколько лет ты в Боге, но если ты не горишь для Господа, если ты действительно не наполнен Духом Святым, то ты являешься теплым. А давайте мы с вами почитаем, что будет с теплыми христианами и как к ним относится Господь. Откровение 3 глава, 15-18 стих. Откровение 3 глава, 15-18 стих. Откровение состоит из посланий церквям, да? Это послание церквям, актуальное в сегодняшние дни. «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп. Инак, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вы знаете, Иисусу не нужно наше какое-то, знаете, половинчатое состояние. Middle ground не пройдет. Или ты горишь для Господа, или ты в лагере сатаны. Другого быть просто не может быть. И получается следующая истина, что те, кто теплые, Господь их извергает, выплевывает. Это единственное греческое слово, которое встречается в Писании, «изрыгну», да? То есть Господь их выбрасывает. И те, кто теплые, они вообще не есть христиане. Они не есть христиане. То есть христиане – это те, насчет которых у Бога нет сомнений. Они мои дети, они спасенные, они отдадут все, они будут распяты за мое имя, они будут обезглавлены. А те, кто теплые, они еще и не спасены могут быть. И это очень страшно. Это очень страшно. И знаете, можно сказать, ну я же верю. Я же уверовал в Иисуса Христа, я же верю. Но в Писании сказано, что демоны тоже верят. Демоны тоже верят в Иисуса Христа. Они знают, что есть такой Сын Божий. То есть то, что ты говоришь на словах, это еще не значит, что ты этим живешь. Это еще не значит, что ты этим живешь. Поэтому середины быть не может. Давайте мы откроем еще Иоанна 2 глава с 3 по 4 стих. Иоанна 2 глава с 3 по 4. Это слова Иисуса. Получается, Иоанна... Так, спасибо. И как недоста... Нет, это не то. Это не то. Лука 14:30, пожалуйста. Лука 14:30. Вы знаете, Иисус сказал следующие слова. «Кто любит меня, тот что? Исполнит заповеди мои». Заповеди мои. Но вы знаете... Насчет исполнения, это вообще второй вопрос. Первый вопрос, мы даже не особо хотим эти заповеди знать. Мы не особо хотим читать, потому что такое бытует сейчас мнение, что тебе нужно общаться со Святым Духом, но тебе не надо сильно вникать в Евангелие, да? Можно прочитать Библию 2-3 раза и на этом остановиться. Это в корне неправильно, да? Мы должны знать, что говорит Господь. Мы должны знать Его законы, да? И мы должны жить по ним. Это тоже не то. Окей. То есть получается так, что христианин не может стать христианином, если он не исполняет Божий закон, если он не следует за Господом, и также, если он не является учеником, по-английски disciple, да, disciple, ученик. Ученик – это тот, который сидит возле ног Иисуса и с открытым ртом слушает, что он говорит. Этот пример был Марии, да, когда она сидела возле ног Иисуса. В настоящее время мы с вами имеем церковь. Мы имеем с вами Слово Божие, но нам настолько трудно себя заставить просто взять ручку и сделать записи. Нам трудно даже, знаете, иногда Библию с собой привезти. Мы можем как бы не забыть, что нам надо заправиться, купить какие-то продукты, может быть, я не знаю, ну, одеться красиво, но Библия, ну, как бы, а зачем, да? И получается так, что действительно, когда Иисус, Он уходил, Он сказал и дал повеление, что мы с вами должны делать. Мы должны идти по всему миру, возлагать на людей руки, мы должны изгонять бесов, и мы должны также крестить других людей и делать учеников. То есть мы должны делать себе подобных людей. И это не только прерогатива священника или пастора, но и каждого из нас. Но получается следующая интересная вещь, что мы очень часто сидим долго в церкви, и мы как бы постоянно ждем, и мы кушаем, и как Гроссана говорил, мы солим себя, и вместо того, чтобы эту соль сыпать в мир, чтобы еще кто-то уверовал, еще кто-то пришел к Господу, чтобы еще были ученики, мы только это кушаем, кушаем и кушаем. И получается, что оно уже, знаете, действительно стоит вот здесь, но отдавать мы никому не отдаем. Знаете, хотела бы сегодня также, чтобы... Давайте откроем Лука 5 глава Лука 5 глава. И чтобы мы с вами прочитали историю о людях, которые были неравнодушны, которые, скорее всего, солили и солили этот мир, и солили своих друзей. Лука 5 глава, и с первого стиха посмотрим. Откройте историю, я не помню с какого стиха, откройте историю о прокаженном и его четверых друзьях. Вы знаете, эта история, она заслуживает внимания. Почему? Потому что эта история показывает человека, который был полностью парализован, который не мог ходить, который не мог сидеть, но который был исцелен не по его вере, а по вере его друзей. По вере его друзей. Происходит интересная ситуация. Иисус проповедует в чьем-то доме. В этом доме полно народу. Народ теснит, и просто уже места нету, и народ вне дома также просто заполнил все улицы. И мы видим картину. Четверо друзей, которые несут этого паралитика, и которые не могут пройти в двери. Что они делают? Они залазят на крышу, да? Они залазят на крышу, разбирают крышу и спускают этого парализованного человека. Интересная ситуация получается. Сейчас, одну секунду. У меня на iPad не открывается Библия почему-то. Просто откройте там, где начинается эта история. И мы с вами увидим, что дом был наполнен на самом деле людьми очень религиозными, которые пришли послушать Иисуса, но, к сожалению, их мотивы не были совсем чистыми, потому что они пришли протестировать Иисуса и увидеть, что же Он такое интересное здесь творит. Также было полно зевак, людей неверующих, которые просто следовали за Иисусом, чтобы увидеть Его чудеса. Но повстречаться с Иисусом близко и действительно с верою прийти к Нему было намерение только вот у этих друзей. И посмотрите, этот человек получил исцеление. Окей, Лука 5 глава. Сейчас. 17. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисусом. Вообще, как бы интересная ситуация. Вот смотрите, мы сидим здесь, разговариваем так хорошо, да, идет проповедь. Вдруг открывается крыша и спускается, там на носилках спускается человек. Первое у нас будет реакция удивления. Второе может быть негодование. Перебили нам всю малину, мы так хорошо сидели, и кто это вообще позволил такое сделать? Но вы знаете, поэтому наш Господь, вот Он такой любящий и прекрасный. И интересно наблюдать за реакцией Иисуса, да, как Он прореагировал вообще на все это. Я думаю, что, скорее всего, негодование возникло вот у этих фарисеев и законников, которые пришли туда, потому что сказано «фарисеи и законоучители», они были там, да? И 20 стих. «И он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». Интересная ситуация. Вы знаете, во всех этих людях мы можем здесь увидеть себя. И в фарисеях, в законниках, да? И, может быть, вот в этой толпе, которая окружала Иисуса, но они не хотели знать Его близко. И, может быть, вот в этих друзьях кто-то себя увидит, а может, кто-то увидит себя в этом парализованном. И мы немножко просто об этом поговорим. Знаете, меня затронули действительно вот эти вот друзья. Знаете, очень часто мы кому-то людям свидетельствуем, да, и люди не принимают. Или как бы ничего не происходит. Вы знаете, что мы должны делать? Мы должны все равно не останавливаться. И не должно быть ответа «нет», да, даже если тебе говорят «нет», все равно продолжай молиться. Даже если за тобой закрывают дверь, все равно позвони, посети, потому что человек может быть совершенно в разных ситуациях, совершенно может быть в глубокой какой-то депрессии, в нежелании, но ты не знаешь, когда он действительно проснется для Господа. И вот получается так, что церковь сама как бы не несет никого. Почему? Потому что сама находится в этих проблемах. Мы не можем кому-то что-то сказать или засвидетельствовать, потому что сами сражаемся, а сражаемся потому, что неправильные приоритеты. Потому что выбираем не то, что в сторону Господа, а выбираем то, что предлагает этот мир. И вы знаете, я не хочу действительно никого обижать, да? Но мы должны быть очень осторожны с теми друзьями, с которыми мы дружим. Если наши друзья, они, знаете, просто должны быть разборчивы в отношении друзей, потому что друзья, которые не верят в Бога, они рано или поздно все равно нас будут утягивать от Бога, все равно будут отвлекать нас от церкви, все равно просто будут предлагать какие-то вещи, парди, вечеринки, какие-то события, которые обязательно просто будут воровать наше предназначение. И вы знаете, действительно, мы видим этих друзей, которые, может быть, я не знаю, этот парализованный уже долго лежал на своем матрасе, он уже, может быть, сказал, что я ничего не хочу, да? Они сказали, нет, мы понесем тебя к Иисусу, Иисус может тебя исцелить, Иисус может просто прогнать твою депрессию, Иисус может восстановить твое тело. И вот, вы знаете, нам не хватает такой настойчивости, нам действительно не хватает этой настойчивости. Знаете, очень часто в церкви такие младенцы сидят, младенцы, которые уже по 2, по 3, по 4, по 5 лет, и они требуют внимания, они хотят быть спешл, они хотят, чтобы им звонили, они хотят, чтобы за них молились, да. Но на самом деле Павел говорил, что вам уже действительно нужно отойти от этого молока, но вы еще не готовы к твердой пище. И получается, что вот такие младенцы, они постоянно ожидают, постоянно что-то требуют, но они уже должны сами идти и действительно осолять вот этот вот мир. И я хочу сказать, что опять-таки мы не должны недооценивать Слово Божье, потому что когда Слово Божье проповедуется, не обязательно у тебя должны мурашки бегать, но сказано, познайте истину, истина сделает вас свободными. Когда мы это слово говорим кому-то, когда мы принимаем себя, это слово очищает, это слово освобождает, это слово, оно действительно может осолять этот мир, да, осолять этот мир. И у меня вопрос сегодня, кого мы с вами несем? Может быть, мы несем вообще только свои проблемы? Вы знаете, я уже поняла, что дьявол именно этого добивается, чтобы мы несли только свои проблемы, только свои семьи, только свои переживания. И получается так, что когда мы зациклены вот на это свое, мы смотрим только под ноги. Дьявол просто потирает руки, потому что все остальные люди остаются неосоленными, все остальные люди остаются неосвященными светом Божьей любви, светом Евангелия. И это очень-очень-очень прискорбно. И особенно сейчас мы видим, что когда Слово Божье вот так вот просто теряет авторитет, его забирают из школ, его забирают из судов, да, и люди просто начинают бояться. В основном проповеди, какие сейчас в церквях, 20-30 минут слова, потом идет прославление, да, потом идет общение там, и я как бы за прославление. Прославление это очень хорошо, но очень часто прославление нас или убаюкивает, или дает нам такую, знаете, душевную какую-то радость, да. душевную радость, и ты слово это не слышишь, ты не приходишь к покаянию, ты думаешь, что о тебе подумают люди, и человек как пришел неосвобожденный, так и уходит неосвобожденный, как пришел непокаянный, так и сидит непокаянный. Он может петь, он может поднимать руки, он может даже скакать и танцевать перед Богом, но слово должно освобождать, слово должно действительно снимать вот эту вот нашу крышу, нашего человеческого мышления. Что мешало людям спустить паралитика в дом? Крыша, да? Что такое крыша? Из чего вообще делалась крыша? Не думаю, что тогда крыша была из черепицы, но, скорее всего, крыша, она делалась там из глины с соломой, да? Солома – это отработанный материал, это то лишнее, что мир нам просто не зерно Слова Божьего, но это наши какие-то помышления, это наши какие-то убеждения, это то, что нам вложили мама с папой, наши друзья. Эта солома должна быть разобрана. А грязь, вот эта глина, да, это та грязь просто греха, да, которая нам очень часто мешает служить, подняться в наших в служении, подняться в дарах. Почему? Потому что мы еще, у нас грязные мысли, у нас грязные слова, у нас еще много злости, много гордости. И вот эту глину, эту грязь, ее тоже нужно вычищать из сердца. Сегодня у нас будет вечеря Господня, кстати, где она? И у нас будет сегодня время действительно просто попросить Духа Святого. Господи, загляни в мое сердце, очисти меня от этой грязи. Я не хочу просто, чтобы эта крыша мешала встрече с Тобой. Я не хочу действительно, чтобы постоянно находиться вот этим младенцем, потому что, опять-таки, мы ожидаем, чтобы нам служили. Мы хотим, чтобы нам помогали, понимаете? Но Господь, Его цель, чтобы мы были Его продолжением на земле, и чтобы мы несли Его Слово в этот мир. Вы знаете, очень сейчас, как бы, особенно в Америке, как такая ситуация, что мы должны платить биллы, мы должны быть где-то работать, да, если ты не работаешь, если ты просто не посвящен там бизнесу или еще чему-то, человек может остаться на улице. И вы знаете, происходит следующее, мы как бы это несем как отговорку, да, и получается, что мы, называя себя гражданами Царства Небесного, мы как бы это Царство Небесное, наше гражданство, мы его полностью сдаем, потому что основная миссия граждан Царства Небесного, в Писании сказано, что мы посланники от имени Христова. Посланник, амбассадор, да, как называют, или посол, это тот, который несет свою политику, своего государства, и он ее отстаивает, и он несет ту страну, в которой он находится. Но мы, полностью порабощенные этим миром, мы уже забываем, посланники, кого мы, чего и какого государства. И это, конечно, очень прискорбно. Это очень прискорбно. И вы видите, что пока еще здесь нет таких преследований, как где-то на Востоке и так далее. Но и, знаете, особого энтузиазма насчет того, чтобы кого-то нести, верующих тоже не наблюдается. И вот вопрос следующий. Кого ты несешь? Может быть, кто-то несет тебя, кто твои друзья. Может быть, ты действительно занят или занята работой, занята какими-то занятиями. И получается так, что ты не посол, ты не посланник Иисуса Христа, а ты просто вот такой вот теплый христианин, о котором мы читали. Но что будет с ними, это сказано в Писании. Поэтому, когда особенно хочу обратиться к тем, кто не замужем, не женат, те, кто, может быть, недавно к Господу пришел, да, выбирайте себе осторожно друзей, выбирайте себе осторожно избранников своих будущих, потому что это те люди, которые должны иметь возможность помолиться за тебя, которые должны поддержать тебя. Это не должны быть те люди, которые тебя будут утягивать от Бога, от церкви. И если таковые есть, если ты и им свидетельствуешь, свидетельствуй, но если они тебя утягивают от Бога, то тогда это проблема, тогда это проблема. И смотрите еще, когда мы читаем этот пример, мы видим, что большая толпа окружала, да, толпа. Опять-таки, кто там был? Я не думаю, что это были все последователи. Скорее всего, это были зеваки, неверующие, любопытствующие, и были религиозники. И вы знаете, вот как правило, такие люди, вот эти две категории, не дает нам приближаться к Богу близко, исполнять Его миссию. Это религиозники, да, которые говорят, что вы там себе выдумали? Среди недели собираться, в воскресенье идите в церковь, да? Что вы там себе выдумали? Какие-то там молитвенные, там разбор Библии, вот там на праздник сходили и все, да? Сделали отметку. То есть, что вы там выдумываете такое, там, гореть для Бога? Вот священники есть, пастора есть, пусть они и делают это. То есть, религиозники, люди религиозного такого склада, про религию мы говорили в прошлый раз. И также вот люди этого мира. Люди этого мира, когда они видят, что ты идешь к Богу, они даже не осознавая этого, они будут делать все возможное, чтобы тебя от этого твоего пути отвратить. Сразу появится, кто-то заболел, там какие-то проблемы, куда-то надо поехать, что-то надо сделать. А ты уже как бы наметил, что тебе нужно вот это, вот, вот это. И все, начинается твой скеджул ломаться. Поэтому действительно настоящие друзья, даже если они еще не верующие, да, то они будут уважать твою веру, они будут уважать твои взгляды, они не будут просто действительно ломать это. И смотрите, нам нужно действительно убрать вот эту крышу, убрать крышу греха, убрать крышу просто тех людей, которые нас действительно от Бога отвращают, и убрать просто неправильное наше какое-то мышление, очистить его Словом Божиим. И сегодня мы начали нашу проповедь с того, что просто мы посмотрели, что происходит вокруг, что происходит в мире, что происходит в Америке, что происходит на Ближнем Востоке. И вы знаете, я хочу сказать, что вот вера этих людей, она для нас пример, потому что в Писании сказано, что когда будут эти все времена приближаться, вы поднимите свои глаза к небу, потому что приближается избавление ваше. Мы должны верить, что Господь действительно придет. Но насколько мы исполнили вот эту миссию, насколько мы исполнили поручение Его. Да, может быть, наши друзья еще не спасены, может быть, наша семья еще не спасена. Но если есть вера, в греческом переводе вера – это там переводится как основание, фундамент, фундаментальное доказательство, подтверждение, утверждение. То есть, когда в нас есть вера, то мы уже не сдаемся. И даже, как сказано в Писании, вера – осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. Мы, может быть, не видим еще пока результата, но мы верим в это. Мы верим в это. И спасение наших близких, наших родных, наших друзей – это просто вопрос времени, да, когда это придет. Поэтому нам нужно продолжать верить. Нам нужно самим оставаться верными Богу. И знаете, я хочу сказать, что очень часто, когда люди в этом мире, они потеряны, да, они ищут заменителя себе, наркотики, алкоголь, там, может быть, какая-то зависимость. Почему? Потому что пустота в сердце, которая предназначена для Бога. Но кто их подвезет к Иисусу Христу? Кто их пронесет на этих носилках через крышу? Мы с вами. Мы с вами, но насколько мы это делаем, да, насколько мы вообще хотим это делать, это уже вопрос. И знаете, я хочу сказать, вера обязательно должна быть, но должна быть и любовь, да. 1 Коринфянам 13, 2, 3. Проблема в том, что мы должны не только говорить, но и делать. И знаете, в Писании действительно очень много примеров, наставлений, как мы должны относиться друг к другу. Но иногда получается так, что, может быть, даже и вера есть, но нету любви к самым близким, да, даже к тем, вот, кто в церкви, да. То есть те, кто с нами в служении, те, кто с нами в церкви. В Писании сказано, если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь двигала Господом, когда Он шел на крест, любовь должна двигать и нами. И просто заканчивая эту проповедь, еще раз мы оглянемся на этот случай, вот эти четверо друзей, по их вере, да, может быть, ну, не может быть, а точно из-за их любви парализованный встал с этой подстилки, да. И получается так, что действительно разные категории людей, Может быть, кто-то сейчас сидит и слушает, что она там себе возомнила, что она там рассказывает вообще, училка нашла здесь. Это не я, это Слово Божие. И мы, может быть, как эти фарисеи, как эти законники, которые говорили Иисусу, что он себе возомнил. Он имеет власть прощать грехи. Вы знаете, они в чем-то были правы. Никто не имел власть прощать грехи, но они не увидели в нем Бога. Они не увидели, так и не увидели до конца Бога. И до сих пор глаза многих израильтян, евреев, они закрыты просто, да. Они пропустили своего Мессию. Поэтому и мы с вами точно так. Может быть, мы и признаем, что Иисус Христос, да, Он Сын Божий, пошел за меня на крест. Но не будь таким религиозным, не будь таким законником. Не старайся просто под микроскопом все это разглядеть. Просто с детской веры приди к Господу. Скажи: Господь, я уже устал от всего этого. Я хочу действительно просто принести Тебе плод. Действительно, как вот эти вот друзья. Может быть, вы действительно кого-то сейчас несете, слава Богу. А может быть, вы уже как парализованы, остыло все. Желание молиться, желание поститься, желание кого-то евангелизировать. Ты как парализованный. Тогда сегодня мы будем нести тебя в молитве. Может быть, ты просто до сих пор еще живешь в этом мире. И, может быть, и называешь себя верующим. Но ты пока что где-то далеко, ты в толпе этих людей, и Бог для тебя — это Рождество и Пасха. Все. Кто-то из нас обязательно вписывается в одну из этих категорий. Но я хочу сказать, что Господь, Он все ясно сказал в Своем Слове. И вы знаете, конечно же, хорошо, когда мы приходим к Богу и получаем исцеление. И в основном мы приходим, когда что-то болит, к Богу. Но миссия Господа Бога, Иисуса Христа здесь на земле, это было даровать нам прощение от наших грехов, через свою святую кровь простить нас, исцелить это уже потом вторично, но сначала это избавление от сатаны, от ада, от греха. И мы должны понять это. И никогда не говорить людям: давай, давай, приходи в церковь, там за тебя помолятся, ты исцелишься. Он может и исцелиться, но с Богом он так и не повстречается. И это очень прискорбно. Сегодня мы будем совершать хлебопреломление. Пожалуйста, принесите сюда все, что нужно. И сейчас просто я призываю вас всех помолиться и сказать: Господь, я хочу приблизиться к Тебе. Я хочу, но я не знаю, что мешает. Давайте встанем сейчас на наши ноги и будем молиться. Господь, открой нам. Открой, пожалуйста, сегодня каждому присутствующему. Открой Духом Своим Святым. Какая крыша мешает мне приблизиться к Тебе? Может быть, это неправильные мои убеждения. Может быть, это давление тех людей, которые рядом со мной. Может быть, это давление этого мира. А может быть, это грязь греха, с которым я сражаюсь уже очень долго. У меня для вас есть хорошая сегодня новость. Любой грех, который ты приносишь к Богу в покаянии, Господь может забрать, омыть и очистить тебя. И поэтому сегодня тот день, когда мы можем прийти к Господу и как маленькие дети просто просить Его: Боже, освободи меня. Освободи, Господь Боже. Освободи, Господь, Ты знаешь, Боже, с чем мы сражаемся. Ты знаешь, что это такое внутри нас. Господи, Ты знаешь эту обиду, Ты знаешь эту гордость. Ты знаешь эту боль, Господь, с которой мы не можем справиться сами. И мы сегодня, Господь, склоняемся, Боже, возле Твоего престола. Склоняем свои сердца, Господь. И мы отдаем все наши обиды, все наше негодование, все наше непрощение отдаем Тебе, Боже. Потому что Ты сказал в Слове Своем, что если мы не прощаем, то и Ты не простишь нас. Господи, мы отдаем Тебе, Боже, все наши грехи. Все наши зависимости, всю нашу похоть мы отдаем на крест. И я не говорю только о похоти сексуальной, но я говорю о похоти наших глаз. Когда нам хочется больше и больше, когда мы не можем остановиться, когда в нас неуемный аппетит. Господь, мы отдаем это все Тебе на крест. Мы знаем, что только в Тебе свобода, что только в Тебе освобождение. Господь, Ты видишь наши сердца, Боже, я прошу Тебя сегодня, Господь. Боже, оживотвори тех, Господь, кто, может быть, лежит на подстилке. Оживотвори тех, кто парализован этим миром. Тех, кто парализован, может быть, своим эгоизмом или ленью. Господь, оживотвори сегодня этих людей. Помоги им встать с этой подстилки. Помоги им подняться. Помоги им исполнить Твою волю, Господь. Мы не хотим быть теплыми. Мы не хотим быть извергнутыми, Господь. Но мы хотим дойти до конца. Исполнить волю Твою. Исполнить, Господь Божий, все, что Ты предназначил для нас. Господи, мы стоим перед Тобой, и Ты видишь наши сердца. Говори, пожалуйста, сейчас в сердце каждого человека. Люда, подними, пожалуйста, музыку, мы просто сейчас будем открываться Господу. Каждый наедине просто. Отдавайте Ему все.